Суд Божий над Израилем совершился через 122 года. Народ иудейский также впал в духовное прелюбодеяние с Вавилоном, то есть с языческой страной, язык которого они не понимали, и в 587 году до нашей эры Вавилон уничтожил иудеи. Но буквально за несколько лет до того, как это произошло, пророк Иеремия предупреждал их об этом. Подтверждение тому мы находим в книге пророка Иеремии, 5 глава, 15-17 стихи. «Вот я приведу на вас, дом Израилев, народ издалека, — говорит Господь, — народ сильный, народ древний, народ, которого языка ты не знаешь и не будешь понимать, что он говорит. Колчан его, как открытый гроб, все они люди храбрые, и съедят они жатву твою и хлеб твой, съедят сыновей твоих и дочерей твоих, съедят овец твоих и волов твоих, съедят виноград твой и смоквы твои, разрушат мечом укрепленные города твои, на которых ты надеешься». В этих стихах Бог заостряет внимание на народе, которого языка ты не знаешь. Этот отрывок также связан со словами, которые записаны в первом послании к Коринфянам 14:21. Принимая во внимание два важных принципа, мы видим, что и Второзаконие 13:28, и 1 Коринфянам 14, и суд Божий явно связаны с церковью последних дней. Первый принцип состоит в том, что народ израильский является прообразом новозаветней церкви, и тогда суд Божий над Израилем за их духовное прелюбодеяние помогает нам понять сущность божественного суда над новозаветней церковью за ее духовное неповиновение. Второй принцип состоит в том, что Бог учредил испытательную программу для человечества. 13 глава книги Второзакония показывает, что испытание церкви включает в себя деятельность лжепророков, которые получают сверхъестественные откровения. Через обнародование своих сверхъестественных откровений, которые имеют ложные источники, эти пророки побуждают церкви идти вслед других богов. Эти два принципа помогают нам понять, как Бог будет судить церковь последних дней. Кто-то может спросить, а почему в первом послании к Коринфянам, в 12, 13 и 14 главах, Бог так много говорит о языках? Читая эти главы, некоторые люди могут быть удивлены их содержанием, потому что в них много говорится о временном явлении. Ведь спустя всего несколько десятилетий после того, как это явление начало практиковаться в Коринфской церкви, апостол Иоанн на острове Патмос получил откровение, которое записано в книге Откровения. Эта книга заканчивается предостережением о том, что если кто-то добавит к ней какие-то слова, над этого человека Бог наложит язвы. То есть здесь говорится о том, что в будущем Бог не будет больше давать никаких откровений через видения, языки или какие-то другие источники. А это значит, что и в Коринфской церкви дар говорения на иных языках не мог больше практиковаться. С этого времени мы не должны ожидать от Бога каких-то откровений, которые не записаны в Библии. Это показывает нам, что проявление дара говорения на языках было кратковременным и было присуще только Коринфской церкви. Но если это было случайным даже в те дни, то почему Бог так подробно написал об этом в Библии? Ответ на этот вопрос мы найдем тогда, когда мы поймем, что все три главы первого послания к Коринфянам, которые говорят о даре говорения на языках, являются испытательной ареной для церкви последних дней. В Едемском саду Бог посадил дерево познания добра и зла и сделал его испытательной ареной для наших прародителей. Сатана не упустил возможности поучаствовать в этом испытании и вовлечь человека в грех. В предупредительной и испытательной программе, которая записана в 13 главе книги Второзакония, Бог разрешает лжепророкам обольщать некоторых людей в церкви. Бог учреждает испытания, а сатана использует это испытание как возможность для обольщения людей. Бог использует дар говорения языками, о котором говорится в 12, 13 и 14 главах, как испытательную арену для церкви последних дней. Истинный дар говорения на языках Бог дал Коринфской церкви только лишь на некоторое время, и сделал он это для того, чтобы увидеть, будет ли верна Слову Божьему церковь последних дней. В Едемском саду Бог разрешил Адаму и Еве есть плоды от любого дерева, за исключением дерева познания добра и зла, ведь Он создал эти прекрасные плоды и прекрасные благоухающие деревья для удовлетворения физических потребностей человека. Но Люцифер хотел, чтобы человек служил ему, а не Богу, и он соблазнил Адама и Еву. Он поймал их на том, что сказал, что они многое потеряют, если не попробуют плода запрещенного дерева. На протяжении всей Библии Бог неоднократно напоминает церкви о ее прекрасных благословениях, которые сопутствуют спасению. Эти благословения гораздо больше того, чего мы заслуживаем. Они настолько прекрасны, что наши сердца постоянно должны быть наполнены благодарностью Богу. А то одно небольшое кратковременное благословение, которым наслаждались несколько человек Коринфской церкви, речь идет о говорении на языках, было дано для того, как были доступны все остальные благословения написанного и укомплектованного Слова Божия. Дав нам полное откровение своей воли в своем слове, Бог расширил свое общение с человеком и запретил нам использовать незначительные благословения, которые испытывала Коринфская церковь. В своей мудрости Бог ведет учет. Он сохранил в Библии записи о проявлении дара иных языков. Он поместил это писание для того, чтобы использовать его как испытательную арену для церкви последних дней, потому как дерево познания добра и зла было испытательной ареной для первых людей. Сатана использует эту испытательную арену как последнюю возможность выиграть обольстительную победу над Христом посредством поражения видимой церкви. В Едемском саду он выиграл битву над Адамом и Евой, убедив их попробовать запрещенный плод, и точно так же он убеждает церковь в последних дней наслаждаться запрещенным даром языков. Когда Бог учредил в Едемском саду испытательную программу, он использовал язык, благодаря которому Люциферу было легче искушать Еву. Он не назвал запрещенное дерево запрещенным, но он дал ему интригующее имя «дерево познания добра и зла». Естественно, это заставило Адама и Еву задуматься о загадочной силе плодов этого дерева, что можно увидеть из реакции Евы на слова сатаны. В книге Бытие 3.6 об этом записано так. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Мы видим здесь, что, упомянув загадочное название дерева, сатана возбудил похотливое желание Евы. В 5 стихе этой же главы, обращаясь к Еве, он говорит: «Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Назвав дерево деревом познания добра и зла, Бог, безусловно, дал сатане хорошую возможность, которую тот смог использовать для искушения наших прародителей. Бог не является создателем греха и не виновен в том, что человек согрешил, но он задумал и учредил испытательную программу, употребив для этого плод, который казался особо привлекателен. Дерево хорошее для пищи, и оно приятно для глаз. И с другой стороны, этот плод имел весьма интригующее название.